23. Статья в Шамате: «Любящие Творца, ненавидьте зло». В сказанном: «Любящие Творца, ненавидьте зло», хранит он души преданных ему, спасает от рук злодеев, объясняет так, что недостаточно того, что любит Творца и хочет добиться слияния, но должен еще и ненавидеть зло. И понятие ненависти выражается в том, что он ненавидит зло, называемое желанием получать, и он видит, что у него нет никакой возможности освободиться от него, но вместе с тем он не согласен смириться с этим состоянием, и он ощущает ущерб, причиняемый ему злом, и также видит истину, что человек со своей стороны не в состоянии уничтожить зло, потому что это естественная сила, созданная в нем Творцом, который запечатлел в человеке желание получать. В таком случае говорят ему о том, что он в силах сделать, то есть возненавидеть зло. И с помощью этого Творец будет оберегать его от этого зла, как сказано, хранит он души преданных ему. А в чем заключается это хранение? Спасает его от рук злодеев, и поскольку появляется у него связь с Творцом, даже самое незначительное, он уже обретает удачу и успех. Но на самом деле зло остается и служит в качестве обратной стороны парцуфа, ахураем. И этого можно достичь только с помощью исправления человека. Если он совершенно искренне возненавидит зло, то тем самым исправит его в качестве обратной стороны. А понятие ненависти заключается в том, что если человек хочет удостоиться слияния с Творцом, то по обычаю, существующему между товарищами, должен каждый из них ненавидеть то, что ненавистно другому. И должен любить то и того, кого любит товарищ. И тогда они приходят к вечному союзу, как сказано, это то, что не пошатнется никогда. И поскольку Творец любит отдавать, нижние тоже должны стараться только отдавать. И также Творец ненавидит получение, поскольку он абсолютно совершен и не нуждается ни в чем. Также и человек должен ненавидеть получение для себя. Выходит из всего сказанного, что человек должен ненавидеть свое желание получать с непримиримой ненавистью, ведь все разрушения в мире происходят только из-за желания получать. И за счет этой ненависти он исправит это желание и покорится святости.
Мы находимся в очень интересной реальности. Мы не видим, не чувствуем настоящую реальность, в которой мы действительно находимся. Мы как будто находимся в очень большой комнате. Находимся в каком-то маленьком кусочке, и там нам светит каким-то маленьким светом, и так мы себя и наше окружение мы немножко видим, но не более того. Ни силы, ни то, что происходит, ничего. Так мы находимся в очень замкнутом виде. Таково наше состояние. И что нас ограничивает? Наше желание получать. Мы принимаем реальность только то, что нам во благо. И то, что нам во зло, то есть то, что направлено на нас, то, что я ощущаю в своих органах ощущений, своими сенсорами, или как добро, или как зло, это то, что я воспринимаю. И из этого я строю картину своего мира. Таков мир. Теми килим, которыми мы строим, как коллайдеры, микроскопы, телескопы, мы проверяем природу, мы видим немножко больше. но мы видим также только лишь в той же самой тенденции, что мне во благо, что мне во зло. Потому что в конечном счете за всеми приборами, и те, кто строят их, и те, кто использует их, стоит человек со своим отношением к природе. И мы настолько привыкли к такому восприятию мира, что так мы его видим, и нам кажется это естественным, и нет, и не может быть другого. И даже когда мы говорим о каких-то других измерениях, о том, чтобы выйти во Вселенную, в параллельную Вселенную, есть якобы много параллельных Вселенных, это все в любом случае представляется нам в тех же органах ощущения. Это просто какой-то апгрейд, но на те же самые наши свойства. И наука Каббала говорит, что нет. Выход в то, что вовне этого маленького круга, в котором мы находимся, этот выход основывается на нашей природе. Когда мы строим себя в противоположном виде и в свободе выбора. Если мы действительно стремимся, то есть у нас есть эта основа, которая называется точка в сердце, когда мы действительно начинаем стремиться к чему-то вне нас, если бы у нас не было этой точки, которая притягивает нас вне нас, мы вообще были бы как животное. На уровне животного. Точка, которая вдруг пробуждается в нас и тянет к новому восприятию, к новому пониманию, к новому ощущению, к другой жизни, называется точка в сердце. Но это только точка. А мы должны развивать ее, сделать из нее настолько большую силу, чтобы она была больше, чем наша жизнь. Чтобы всю свою жизнь мы ставили только лишь ради этой точки, которая тянет вне нас, в противоположный мир. И в этом вся наша работа. Люди, которые перешли к восприятию мира в новой парадигме, во взгляде противоположном нашему, называются каббалисты. Поскольку они получают, принимают новый мир, они также и обучают нас, как это сделать. Поэтому они пишут нам книги, дают нам советы, сопровождают нас в пути, в котором мы находимся в самоизменении для того, чтобы воспринять новую реальность. И принцип прост. Они говорят, мир, который мы раскрываем, строится над нашим миром, и наш мир остается. Но мы обретаем еще дополнительное восприятие, которое согласно закону, я увидел обратный мир. Поэтому что такое обратное? Поскольку вся наша материя — это желание получать, все, что сейчас представляется мне хорошим, будет плохим. А все, что сейчас представляется мне плохим, будет хорошо. И так мы продвигаемся. Мы не знаем точно, что происходит, а входим в некий процесс. Они говорят, что через то, что мы приближаемся к их мнению, этих каббалистов, они могут нам помочь, как взрослые маленьким, немножко начать познавать этот широкий мир. обратный мир. Как? Они говорят, что если вы приблизитесь к нам, мы поможем вам в чувстве и в разуме, в новых условиях. Вы начнете ощущать, видеть, слышать, понимать действия, восприятия, которых не видно, которые находятся в новом отношении, находящемся вне человека. В обычном состоянии в нашем мире человек воспринимает все только в себе, что ему на благо, как будет хорошо мне от этого, от того, от этого. И с утра до ночи он хочет только, чтобы ему было хорошо, или я лежу, или бегаю, или голодный, тогда я ем, тогда я насыщаюсь, хочу услышать что-то, увидеть и так далее. То человек все время стремится почувствовать себя согласно своему желанию, почувствовать так, чтобы желание его было удовлетворено, чтобы ему было хорошо и комфортно. Иногда он хочет бегать, иногда он хочет полежать. И такова его жизнь. Все время удовлетворять желание получать. А здесь он говорит нам, каббалист, в общем, образ учителя, говорит, нет, это иначе. Вы должны откалибровать себя на благо окружения вместо блага себя. То есть я должен думать о ближнем. Если я так работаю, что все мое кли, как музыкальные инструменты, согласно камертону, согласно определенной чистоте, калибрую струны. Сейчас я должен откалибровать свои струны, свое желание получать, в общем, в зрении, слухе, обонянии, осязании, вкусе, что они будут не направлены на то, что мне хорошо, а на то, что хорошо ближнему. Этого у меня вообще нет. Я не знаю, что это. Но каббалисты говорят, вы в группе должны будете работать над этим. Работайте над этим. Постарайтесь. Из того, что вы пытаетесь так делать, не то, что хорошо мне, а то, что хорошо группе, таким образом, прилагая усилия в группе и стараясь работать между собой, увеличивая важность, взаимопроникаясь желанием ближнего, служа желанию ближнему, когда вы инструмент для обслуживания ближнего внутри группы. Когда вы таким образом входите в такое окружение, вместе с учебой, вместе со всем, что мы советуем вам, говорят каббалисты, приходит через нас, благодаря учебе, благодаря вашим усилиям выйти каждый из себя по отношению к окружению, приходит к вам свет, возвращающий к источнику. Это особая сила, которая притягивает вас, чтобы не быть сосредоточенными в себе, в возможность почувствовать ближнего. Желание, которое находится вне вас. И тогда получается, что вы начинаете чувствовать общий хисарон, общую потребность всей группы. И внутри этого общего желания всей группы вы начинаете ощущать новую реальность, что с одной стороны ощущение ваше, но где вы ощущаете? Вне себя, в других. И это восприятие вне себя, в других, это новое восприятие, называемое духовным. Там вы не ограничены. ни по времени. Это вечно. Ни по месту. Нет расстояний, как в нашем мире, когда наши органы ощущения ограничивают нас, зрение нас ограничивает в каком-то диапазоне. Даже когда мы видим звезды, слух ограничивает нас еще больше. Сколько километров, два, сколько мы можем слышать звук. Потом, после зрения, обоняние, несколько метров. Вкус, вообще, если я касаюсь своими рецепторами кончики языка, допустим, или небом, осязание, насколько я касаюсь своим телом, кожей, руками, допустим, или вообще касаюсь телом. То есть все наши органы ощущений работают в очень коротком диапазоне, ограничены. И даже мы знаем, что они работают в очень коротком диапазоне. В каком спектре я вижу, в каком спектре я слышу, это все в общем очень ограничено. И здесь получается, что мы выходим вне расстояния. Нет границы, нет никакой границы постижения в восприятии. То есть мы, когда выходим из себя, мы воспринимаем реальность согласно нашей возможности, а возможность нашу мы можем увеличивать все время. Насколько я стараюсь, все зависит от моего усилия. Я делаю. Поэтому тут есть новое отношение к восприятию реальности, к ощущению реальности. Что как до этого я был, любил все ощущать внутри. Сейчас, благодаря окружению, книгам, всем средствам, которые я достигаю тут во всех наших действиях, я достигаю какой-то энергии, какой-то силы, чего-то, что действует на меня, и как следствие этого воздействия я начинаю, наоборот, ненавидеть ощущение «я», «я ощущающего внутри себя». Я хочу выйти вне себя и ощущать, что происходит вне меня. То есть в новых ощущениях, в новых свойствах. И поэтому отношение к восприятию в себя, по отношению к восприятию и отношению вне себя, называется, что я ненавижу восприятие внутрь себя. Не хочу его чувствовать. Не хочу чувствовать себя как животное, как зверь. Хочу ощущать себя относящемуся к всей реальности, как интегральная часть его, этой реальности. И так я прихожу к восприятию высшего мира. Получается, что любящие Творца, то есть те, кто хочет выйти в неограниченное это восприятие, которое называется высший мир, духовный мир, они ненавидят эту ограниченность, в которой они пока что находятся. Поэтому написано: любящие Творца, ненавидьте зло. И если действительно они развивают свою ненависть к этому ощущению, когда все внутри ради себя и так далее, тогда из рук грешников спасу я вас. То есть свет, высший свет действует согласно мере отторжения от эгоистического ощущения и помогает спасти их из этого восприятия, вызволить и прийти к восприятию духовного мира. Это на самом деле понимание, правильное понимание этой фразы: любящие Творца, ненавидьте зло, и злух грешников спасу я вас. Есть вопросы, пожалуйста?
Да.
Лорейм из Флориды, из Ешаркель, спрашивает относительно ненависти к злу. Что это за ненависть к злу, которая затем должна пройти исправление?
Что это за ненависть к злу, которая потом проходит исправление? Это ненависть к моему эго, когда все я получаю и расшифровываю, ощущаю, понимаю только через свое ограниченное ощущение, что мне во благо, что мне во зло. У меня нет объективного восприятия вне меня. Я не могу облачиться в ближнего, не могу почувствовать его, не могу... У меня нет никакого отношения вне себя, независимого. Все замкнуто внутри моей коробочки, и что мне во благо, это как маленький ребенок, видно по нему. Что хорошо, что плохо, только это он ощущает. По нему это видно, потому что это маленькое животное, очень короткие примитивные инстинкты, на детях это видно, на маленьких детях это чувствуется. Они очень такие, не лицемерят, не обманывают, видно их природу по ним очень просто. Это наша природа. И, к нашему сожалению, мы не осознаем этого. Только сейчас, после всякого развития, которое происходит в мире, мы немножко начинаем осознавать, насколько наше восприятие зависимое, ограниченное, личное, зависящее от наших свойств. Вообще, если мы поговорим с обычными людьми на улице, они не осознают, что мир не такой, как мы его видим, что у мира есть какая-то другая форма. Какая, я не знаю, или вообще нет формы. А то, что я воспринимаю в своих органах ощущений, свойствах. Это то, что я себе рисую. Что, может быть, есть тут еще бесконечное количество разных факторов, явлений, я не воспринимаю их. Есть стена, через которую я не могу пройти, которая для меня, для моих органов ощущений, как какой-то барьер, граница. Есть такие вещи, через которые я прохожу, или они проходят через меня, и я не вижу их. То есть эта форма, она очень селективна, как сказать. То есть она, в общем, образуется из моих ограничений, границ моих органов ощущений. А кроме этого, мы не можем говорить, потому что у нас нет восприятия вне этого. Приходит наука Каббала. Почему называется наука Каббала, получение? Потому что, говорит, я раскрою вам восприятие, видение, ощущение свободной реальности, абсолютной реальности, которая есть вне вас, и то, что действительно существует. И насколько ты будешь развивать свое восприятие, ты будешь раскрывать эту реальность, пожалуйста. Все в твоих руках. Но органы ощущений, свойства, они в твоих руках, а сейчас вперед. Делай. И тогда они говорят нам, что делать. Первый этап, первое упражнение – это с помощью окружения, группы постараться выйти из себя. Итак, мы поэтому определяем для себя какие-то действия, которые мы должны делать в группе, в распространении, в восприятии. Но все это для того, чтобы изменить наше восприятие, чтобы почувствовать действительно новую реальность, настоящую, где мы находимся. Представь себе, как животные. Есть такие, у которых почти нет зрения или вообще нет зрения. А вместо слуха у них есть развиты другие органы ощущений, как обоняние, скажем, у собаки. Как тепловидение у змеи. У них есть собственный мир. Собака видит все через пятна, через формы запаха. Она не видит стакан, меня, стол, а видит согласно запахам, как каждый из предметов, которые он видит, издает определенный запах. Мы воспринимаем тоже так ограниченно, хотя в пяти органах ощущений якобы. Но моя проблема, что я чувствую, что мне что-то недостает. Если во мне не пробуждается точка из нового восприятия, которое называется точка в сердце, я вообще не чувствую, что у меня есть потребность в другом ощущении, что есть еще что-то. Я как животное. И так это большая часть человечества. Пока мы не развиваемся в своей природе больше, это точка того мира, нового нашего кли, чтобы ощущать новый мир, пробуждается и дает нам возможность развить ее, эту точку. Изменить ее, превратить в кли, в большой новый сенсор, очень чувствительный, неограниченный. Когда я могу уже начинать раскрывать истинную высшую реальность. Но для того, чтобы раскрыть ее, мы должны тяжело работать в группе, в распространении, во всех вещах, которые каббалисты нам советуют. И поэтому мы находимся здесь перед определенным этапом в нашей жизни, когда внутреннее пробуждение, приходящее от того мира, его пробуждение в нас, начинает ощущаться все больше и больше в точках, в сердцах многих людей. И также наша реальность начинает быть очень проблематичной, наш мир. Почему? Потому что тот высший мир, духовный мир, большой, высокий мир, начинает приближаться к нам, начинает светить нам. Это как две сферы. Мы находимся во внутренней ограниченной сфере, а второй высший мир – это более широкая сфера. И он начинает снаружи светить в нашу сферу. И мы начинаем тогда ощущать в нашем мире, что что-то у нас не клеится. Мы начинаем чувствовать, что мы зависим друг от друга, связаны друг с другом. Мы начинаем чувствовать, что мы не можем справиться с нашими законами, с нашими органами ощущений в новом состоянии, что здесь что-то возникает, какая-то чужая власть, какая-то новая помеха, и все время путает нас, не дает нам жить, как мы хотим. Мы хотим жить согласно нашим свойствам, любить себя. Вдруг нам говорят, нет, это не пройдет. Есть новая парадигма, то есть есть новые условия в нашем мире, которые с нашими прошлыми свойствами, с нашими настоящими чувствами, мы не можем с этим справляться. То есть есть несколько таких сил, таких условий, с которыми я не знаю, что делать. Мир вдруг становится круглым, связанным во всем, во всех своих частях. Я не способен видеть его в таком виде. Я не могу думать о нем в таком виде. Все мое восприятие, если я политик, я все время думаю о собственном благе в политическом смысле, о своем государстве или о нескольких государствах вместе. Я все время думаю эгоистически. При приближается этот мир, который светит мне все больше и больше, и мы начинаем чувствовать, что это не работает в новых условиях. Наш подход не работает. Но как делать, как планировать вещи, как правильно относиться согласно новым условиям, которые природа представляет нам, мы не знаем. И поэтому мы проигрываем. Мы попадаем в состояние, которое называется кризис, общемировой кризис, глобальный кризис. Во всем, чем мы занимаемся, мы находимся в кризисе. И здесь поэтому мы видим, что реальность продвигает нас к решающей точке, когда мы должны будем решить, что у нас нет выбора, мы должны осознать новую реальность, которая светит нам, путает нас в старом восприятии, что есть новые требования со стороны природы к нам, что мы находимся под властью новых законов, законов, которые заставляют нас объединиться, прийти к взаимной отдаче вместо личного получения. И так мы переходим к новому этапу в нашей истории, во всей нашей эволюции, когда мы должны будем поменять личное восприятие, индивидуалистическое, на новое, внетелесное. Для этого предназначена наука Каббала, чтобы помочь нам. И для тех, кто изучает науку Каббала, у них сейчас есть со стороны этой новой реальности, которая должна раскрыться, приближается к нам, давит на нас. И к нам, кто изучает науку Каббала, тоже есть сейчас требования, чтобы мы взяли на себя какие-то обязанности, чтобы помочь всему миру, который весь входит в кризис. Выбора нет, мы обязаны в этом продвигать его к правильному восприятию, в направлении, куда эти силы продвигают нас, действуя из высшего мира. Все.
И я хотел как раз выяснить эту точку и спросить, человек в нашем мире, который не может наполнить себя, он привык ненавидеть других людей, ненавидеть экономические элиты, банки, ненавидеть максимально экономическую или воспитательную, образовательную систему, но он не привык к идее ненавидеть свое восприятие. Как люди, которые в мире не могут наполнить просто себя, придут к правильному виду ненависти, они будут продолжать ненавидеть друг друга.
Я скажу тебе, это не очень большая проблема. Когда я плохо вижу, недоволен своими глазами, я делаю что-то, начинаю носить очки, может быть, делаю операцию, то есть у меня есть всегда какие-то возможности что-то сделать. Если я знаю, что какой-то мой орган ощущений не дает мне того, что мне нужно, из-за этого я проигрываю, я стараюсь что-то делать с этим органом ощущения. У нас есть для зрения, для слуха, это все мое главное восприятие мира, запах почти, обоняние нет, вкус это тоже не страшно, насколько мне достаточно, хотя можно развивать вкусы и наслаждаться от этого. Мы можем приучать себя к не только к кухне своей мамы, но другим вкусом, но потом наслаждаться ими. К осязанию тоже это вещи не настолько важны. Но зрение и слух мы все время добавляем к этим органам ощущений, микроскопы, телескопы, разные радары. диапазон. Мы, в общем, воспринимаем волны. Я строю коробки, приборы дополнительные, которые будут воспринимать волны как можно более широкие, которые я не воспринимаю, а потом мне их будут переводить в мой диапазон, согласно своему ограниченному диапазону, я могу принимать
критерии.
Какие-то тоже масштабирование, что происходит в диапазоне, который мне недоступен. Я слышу, допустим, от 20 до 20 тысяч герц. Я хочу слышать, как бы, что происходит в частотах 100 миллионов герц, допустим. Кило, мегагерц. Я не могу это сделать. Иначе как с помощью прибора, когда я перевожу то восприятие в свои органы ощущений, так я воспринимаю. Есть другое ощущение. Не воспринимая это искусственно, как ты это делаешь, а потом ты это переводишь в себя. Как мы делаем это в приеме радиоволн. Там, допустим, 100 кГц, а я перевожу это в свой диапазон своего уха. Я избавляюсь от этих высоких частот, беру оттуда только гармоники, которые относятся к моему слуху, и все. А я, наоборот, могу выйти из себя. Я могу жить в мире, который я целиком воспринимаю, как он есть. Это называется мир бесконечности. Когда я бесконечен, не ограничен. Бесконечность — это нет границы. То есть нет конца моему восприятию. И тогда я вижу мир действительно бесконечный, без ограничения времени, жизни и смерти, без ограничения места, без ограничения скорости, восприятия, ничего. Ты можешь сказать, секундочку, так сколько там у тебя есть органов ощущений? В нашем мире у тебя есть 5 органов ощущений, а в новом восприятии сколько у тебя есть? У меня есть тоже 5 органов ощущений, говорят каббалисты, но тебе не надо больше воспринимать, чем в 5 органов ощущений. Не воображай себе что-то другого. Тебя нет. Потому что там ты воспринимаешь в 5 органов ощущений все, что находится вне тебя. В нашем мире ты в нынешнем ощущении ты ограничен, что ты воспринимаешь внутрь себя, внутрь своего кли, поэтому ты ограничен. Если ты воспринимаешь все, что находится внутрь тебя, все, что находится вне тебя, то ты не ограничен. То есть у тебя есть тут не обретение нового органа ощущений дополнительно к ним в расширении его диапазона, а ты здесь обретаешь новое восприятие, когда я начинаю воспринимать что-то вне меня. Это нам непонятно, потому что мы никогда не знаем, что это. Это выйти из своего тела. И хотя это непросто, это сейчас всем предстоит. Насколько это интересно, что человечество, остальное человечество, оно не готово к этому. Какое развитие есть для этого в человеке, в этом мире? Настолько материально, настолько маленькое все, ограниченное. Мы видим это по себе, насколько мы презренные, низкие, чего мы хотим, в общем, в своей жизни. И вдруг настает время, когда все, ребята, вы должны поменять восприятие реальности. Я смотрю на это, я не понимаю. Это скачок в развитии настолько внезапный и большой, что это действительно не видно никакой подготовки к этому. А с другой стороны, когда я смотрю, так, а какая подготовка может быть в нашем мире? Какая подготовка может быть для зародыша, который сейчас собирается родиться? Это просто свыше наступает время, и мы так переходим в новый мир. Да?
Скотт из Англии задает вопрос тоже в этом направлении. Он спрашивает, как же каббалист видит два мира, как один, или же они у него перемешаны? Или они отделены один от другого?
из тела. Это обычное наше тело. Имеется в виду зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Эти органы ощущений дают мне ощущение моего тела. Главное — это осязание. Если бы я не ощущал через органы ощущений, которые есть в теле, в самой плоти, я бы не чувствовал себя. Можно это, допустим, отключить от человека, дать ему, допустим, какой-нибудь наркотик, он не будет ощущать это, я не буду ощущать, что у меня есть нога. Ты можешь мне отрезать ногу, я не почувствую. И так далее. Поэтому то, что мы ощущаем себя, это очень относительно. Это зависит тоже от наших ощущений. Поэтому ты говоришь, как каббалист чувствует себя в теле и вне тела. Действительно, его ощущение внутри тела становится очень вторичным и относительным. И ведь центр тяжести переходит на новое восприятие, потому что там он чувствует себя действительно развивающимся. Там он ощущает себя, что он может отдавать и изменять свои восприятия. Тогда как здесь это животное, с которым ты ничего не можешь сделать, оно как есть. Поэтому ты продолжаешь с этим животным, занимаешься им так, как ты должен. Те вещи, которые нужны этому животному. А сам, как человек, он целиком отождествляет себя с новым восприятием. Да?
Владимир спрашивает, в связи с самой статьей, как я могу ненавидеть свой эгоизм, если он требуется для достижения Творца? Как я могу ненавидеть то кли, которое приводит меня к раскрытию Творца?
Ненавидеть — это не то, что как мы ненавидим, хотя это тоже придет. Здесь речь идет о осознании зла. Ненависть обычно — это вопрос эмоциональный. В этом нет особого разума, а только чувственное впечатление. Но в духовных чувствах, то, что относится к восприятию высшего мира, мы приходим к другому отношению. Здесь мне нужно поменять порядок приоритетов. То есть я должен получить важность нового восприятия не ради себя, а ради ближнего. Я получаю важность этого восприятия от окружения. Они начинают работать со мной. Они начинают на те материальные органы ощущений, которые якобы ради меня работают, они начинают влиять на них очень интересным образом. Вдруг приходит окружение и говорит: мы будем оказывать тебе уважение или будем презирать тебя, только лишь согласно твоему отношению к нам, согласно тому, что вне тебя. Мы будем уважать тебя при условии, что ты будешь делать действия, которые не тебе на благо, а на благо нам. А если ты не будешь так делать нам на благо, мы будем презирать тебя. Будем тебя стыдить. Я проверяю свое общее ощущение, которое называется желание получать, и вижу, что у меня нет выбора, я обязан слушаться их. потому что страдания, неприятные ощущения, которые я получаю от отсутствия покоя, будут меньше, чем страдания, которые я буду получать от того, что они будут говорить обо мне плохо. И я обязан работать так согласно тому, как они диктуют мне. То есть я, в противоположность животному уровню, говорю, то есть во мне есть основы, носитель, с помощью которого я могу перейти и стать человеком. И я стыжусь. Стыд мы изучаем много каббала. Это, по сути дела, рычаг, самый сильный рычаг на человеческом уровне. Животное не стыдится. Оно стоит с тобой рядом, может перед тобой делать все, что угодно, у тебя на глазах. Нет этого, оторванного, отключено от него. Тогда как человек нет в окружении, которое может хитростью что-то делать человеку, может заставить его делать все, что угодно, заставить хоть умереть. Нет проблем, мы видим, что человек, люди идут на смерть. Это еще не конец. Конец — это стыд. Такой, что ты даже не можешь умереть, чтобы избавиться от стыда, это действительно, это конец. Поэтому мы можем пользоваться этим свойством, которое есть у нас. И с помощью стыда прийти к правильной ненависти. Как написано здесь, любящие Творца, ненавидьте зло. То есть я буду ненавидеть вещи, которые приводят меня к стыду. Нет проблем. Только мое отношение, моя интеракция с окружением может быть таким, что я захочу избавиться от всего своего эго, только чтобы не прийти к стыду, не прийти к общественному давлению. Хитрое общество может прийти ко мне и сделать из меня все, что угодно, потому что я, в общем, это желание получать, и стыд приводит меня как источник самого большого страдания и желания получать. Если действительно группа окружения работает явно для того, чтобы привести человека к тому, что человек должен измениться, просто оно макает его так, отпечатывает на нем свою форму, к которому он должен прийти. Но все зависит от того, насколько человек ставит себя в окружение. Тут проблема, что мы не особенно хотим связываться с этой задачей, строить окружение, которое отпечатывает на человеке форму человека.
Рав, когда вы говорите об ощущении стыда в нашем мире, люди все-таки ощущают какой-то стыд, но я уверен, что вы не имеете в виду этот стыд. Не стыд этого мира.
Не то, что мы ощущаем, не стоит об этом говорить. Есть другой стыд на другом уровне. Это как мы можем сказать иногда человеку, тебе должно быть стыдно. Есть вещи, от которых ему стыдно, есть такие вещи, от которых ему не стыдно. И всегда мы ставим себе какую-то границу, насколько мне стоит и насколько не стоит. Ну, сказал, сегодня вообще нет стыда. Сегодня ты видишь, люди раздеваются, люди говорят так. Ну, обнаружили, что я воровал. Воровал, так завидуйте, что я украл. Итак, граница стыда сегодня очень проблематична. Если 50 лет даже назад, 100 лет назад, воспитание было очень четким. И люди более-менее все хотели ощущать себя и демонстрировать себя, поддерживать себя относительно окружения в очень определенном виде, даже согласно одежде, поведению, языку, согласно всему. Где я живу, где я работаю, как я одеваюсь, какая шляпа, обувь или фрак, пиджак или что-то. Все что угодно. Согласно форме человека, ты можешь сказать обо всем. Сегодня он ходит в тряпках, и он директор банка, но он не на работе, когда он по протоколу должен быть красиво. А так, сегодня у нас нет этих границ, и поэтому нам сегодня тяжело приводить в действие границы с помощью стыда для каждого человека. Ну, украл, посидел несколько лет в тюрьме, а сейчас вышел. Ну, так премьер-министр не должен сидеть в тюрьме. Любой. А так, это известно каждому. Общественные соглашения стали очень широкими. Это правильно, это хорошо, потому что мы должны прийти к ощущению стыда не такому, как сейчас зависит только от общественного согласия. Но еще раз. Любящие Творца, ненавидьте зло. Что это за зло? Это зависит от окружения, когда мы ставим зло в границах стыда.